Дорогие братья и сестры, мужья и жены, жизнь наша полна переживаний, немножко радости бывает, но, наверное, переживаний больше. И даже сейчас, вот когда мы собрались, хочется спокойно послушать, нам не дают те, кто причиняет нам эти переживания, они дают о себе знать, претендуют на внимание и здесь, совсем не понимают, что семейный заезд сейчас. И вот поэтому у нас, конечно, много очень бывает, я сказал, переживаний. И мысли, которые я хочу сейчас вот сказать в своей проповеди. Знаете, иногда проповедь бывает, приходит вот так вот быстро. Раз, одна мысль за другой, одна за другой. Сидишь, пишешь конспект, появилась проповедь. Мысли, которые я хочу сейчас изложить, они в течение месяцев, иногда под мучительными вопросами, почему, рождались в моем сердце, в моем сознании. И я думаю, что я не до конца еще получил ответ на эти вопросы, но постараюсь, что мне открыто, постараюсь то и изложить. В Евангелии от Иоанна, в 21 главе, я буду читать с 15 стиха беседу Иисуса Христа и Петра. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь“. Сказав же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и сказав сие, говорит ему: „Иди за мною“». Братья и сестры, я много раз, когда читал Евангелие от Иоанна, последнюю главу, как-то больше концентрировал внимание вопрос и ответ. Любишь ли меня? Люблю. Любишь ли меня в следующий раз? Люблю. А вот на слова, которые сказал Иисус Петру, после того, как Петр убедил: „Я люблю тебя, Господи“, но если любишь, Петр, тогда готовься. И дальше Господь говорит: „Когда ты был молод, ты ходил, куда хотел, а потом свяжут руки твои, поведут, куда не хочешь“. И для чего это все нужно? Говорил это, давай разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. То есть Господь говорит Петру о том, что если ты меня любишь, то я поведу тебя путями, которые тебе не нравятся. Я поведу тебя путями, которыми ты не хочешь ходить. Это страшные пути. Но если ты любишь, ты пойдешь, потому что на этих путях должно прославиться имя Божие. И не каждый может идти этими путями. А кто? Кто любит меня? Поэтому трижды Христос спросил: „Любишь? Точно любишь? Еще раз хочу убедиться“. И Петр говорит: „Люблю, люблю“. Ну тогда готовься. Тогда готовься. Братья и сестры, недавно я читал Псалтырь, вернее, по плану читал, это было уже не так недавно, но обратил внимание на 104-й Псалом. Необычно так он мне отозвался в сердце. Здесь речь идет о народе израильском, о семени Авраамова, которые находились в Египте какое-то время, потом Господь вывел их оттуда, но прежде, чем они попали в Египет, был голод. И вот об этом говорится. Обетование Божие. Я буду читать 104-й Псалом с 11 стиха и ниже. «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего, когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям: „Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла“. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека“. Братья и сестры, мы понимаем, что речь идет об Иосифе написано это. Прежде чем начался голод по всей земле, в Египет был послан человек. Вот только хочу обратить внимание, друзья, каким образом в Египет был послан человек. Так вот написано, в послан был человек. Я вот так вот рассуждал, представляю, если бы было так, например, собрал Иаков всех детей своих и говорят, дети мои, ожидается голод. В Египет должен пойти один из нас для того, чтобы стать министром Египта, чтобы поклонялись ему все, и он должен организовать там закрома с хлебами и так дальше. Кто из вас пойдет? Ну, кто бы сказал, отец, ну кто, как не я? Ну, наверное, Рувим, первенец, да? О нем Иаков говорит, первенец, вершина могущества, силы. Наверное, здоровый, красивый был Рувим. Наверное, я пойду, отец, а кто кроме меня? Может, Иуда мог бы сказать, отец, там же знаешь обо мне обетование, из чресл моих кто произойдет в будущем? Наверное, мне надо идти. А может быть, Левий о священстве заговорил или еще, так просто я рассуждаю. Но все было совсем не так. Совсем не так. У Бога не так, как у людей. Написано, послан был в Египет человек. И если бы вот так вот послать, хоть Симеона, хоть Левия, хоть Иуду, хоть кого, а ну-ка давай, продаем тебя за серебряники, привязываем к верблюду веревкой и пешком по пустыне, и будут подгонять тебя еще вот эти вот рабовладельцы. Согласен? Нет, нет, Семен бы сказал, так не согласен. Министр согласен, а в рабы не согласен. И любой бы так сказал из сыновей. И поэтому не спросил Бог Иосифа, ты согласен или нет? Мы читаем в 104-м псалме, послан был человек, в рабы продан был Иосиф. Вот так Бог послал в Египет человека. Я прочитал, помните, друзья, ты любишь меня, Петр? Люблю. Свяжут руки твои и поведут, куда не хочешь. Не всем Бог предлагает такую великую миссию. Он в данном случае смотрел на Иосифа и решил, этот пойдет, этот сможет. Этот не живет так, как братья живут. Он не соглашается с такой жизнью. Написано, Иосиф доносил отцу о худых делах братьев. Он с ними не участвовал, поэтому братья его возненавидели. Он боялся Бога. И потом много раз в Египте Иосиф повторит эти слова. Я Бога боюсь. А если боюсь, значит люблю. А иначе не боялся бы, если б не любил. А раз любишь, Иосиф, отправляйся. Ты должен там быть, ты должен прославить Бога. Отправляйся. А какова жизнь была? Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Доколе исполнилось слово его. Вот так вот написано. В железо вошла душа его. Вот такое сравнение. Краткое, но такое содержательное. Жизнь невыносимая. Ну, душа, да, душа. Кажется, не дотронуться. Вот до глаза не дотронуться. Душа еще нежнее, наверное. Вот, ну, если так представить. В железо. В железо вошла душа. Настолько тяжелое обстоятельство. Иди, Иосиф, ты нужен там. И вот Бог послал его, и послал эти тяжкие обстоятельства. И написано, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он доставлял вельможам его по душе, по своей душе, и старейшин его, простите, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Вот юноша попал в Египет, не в школы царские обучаться мудрости, он попал в рабство, попал в тюрьму. И вот там он проходил Божью школу. Если бы сказать, Иосиф, ты хочешь туда? Этот молодой человек сказал бы, не хочу. А кто хочет в рабство? Кто хочет в тюрьме быть? Никто не хочет. Но Бог его там воспитывал. И воспитывал до тех пор, в этих обстоятельствах, где железо вошла душа его. Пока воспитал. а потом раз его и на царство. Мудрецы, вельможи, этот вчера из тюрьмы и учит. Стройте там, делайте там, собирайте зерна там, сейте там. И никто не смел прикословить, и разумнее его, как фараон сказал, найдем ли мы? Потому что Дух Божий в нем. А прежде была тяжкая школа, очень тяжкая школа. Братья и сестры, мне хотелось бы сегодня сказать об обстоятельствах, которые окружают нас очень часто. Очень часто. Тем более нас, людей семейных. У нас много проблем, забот, переживаний. Когда может быть неустройство, нехватка материальная, когда здоровье очень слабое или вообще, мы говорим, нет здоровья. С жильем проблемы часто бывают и так дальше. И вот в этих трудных и тесных обстоятельствах Бог нас формирует. И я хочу сказать, друзья, что всегда Бог знает, что делает. И кому что посылать, Бог знает. Первая глава Иова. Когда дьявол предстал пред лицо Божие. Промолчал бы Бог за Иова. И жил бы Иов себе дальше. В роскоши, в богатстве, в почете. И дети его с ним. Но Бог специально создает обстановку, он сатане говорит, а ты обратил внимание, то есть Бог показывает, вон там живет мой раб Иов, живет в богатстве, в достатке, при здоровье, ты обратил на него внимание. То есть Бог ситуацию вот эту, ну по-земному, как говорится, провоцирует, да, чтобы создать Иову другие обстоятельства. Но я не хочу Богу применить это слово, я неправильно выразился, друзья. То есть Бог создает такие обстоятельства, что дьявол сразу же, Бог же знал, что скажет сатана, знал. И сатана тут как тут говорит, а, конечно, ты кругом оградил его, благополучием оградил. Вот он тебя и прославляет, вот он тебе и поклоняется, позволь. Да знал Бог, что сейчас скажет сатана, и позволил, прежде чем сатана попросил. Позволь, я коснусь его, и посмотрим. То есть Бог умышленно допускает ситуацию, чтобы дьявол вторгся в судьбу, в семью, в жизнь Иова. Он ему разрешил. И сатана вторгся. И вторгся безжалостно, жестоко. Лишается Иов одного, другого, третьего из имущества. Дети все погибают. Ну что, Бог говорит сатане, ты видишь? Ты слышал, что он сказал? Бог дал и Бог взял. Да будет имя Господне благословенно. Это не все, говорит сатана. Позволь, я коснусь вот его лично. И тогда посмотришь. Пожалуйста, только души его не трожь. И покрывается его проказой с ног до головы. И жена говорит, похули Бога и умри. Хуже не придумать ситуацию. Никто из нас такого не переживал. А Бог это специально допустил. Специально. И вот когда читаешь, все. Так жалко этого человека. Такой жуткий поединок, друзья. Такой страшный поединок. Потому что Бог сказал, ты обратил внимание, нет такого на земле, как он. Все не такие. Все не такие. А он такой, богобоязненный, праведный, а все уже не такие. И сатана говорит, дай-ка и я его сделаю не таким. А Бог, когда посылает нам трудные обстоятельства, и мы уповаем на него, он нам и силы дает преодолеть все это. И, друзья, всякое страдание, оно имеет смысл. У христиан бессмысленных страданий не бывает. Оно имеет смысл, и смысл, чтобы прославилось имя Божье. В последней главе Иов говорит, «Я слухом уха моего слышал о Боге, уже анализируя жизнь свою». Прибыла получше, он говорит, я только слухом уха. И сравнивая, когда прошел через скорби, он говорит, а теперь глаза мои видят его. Как далеко я был от Бога до страданий своих. Как далеко. А теперь глаза мои видят его. И вот так думаешь, Господи, ты не ошибаешься. Ты не ошибаешься. И вот на Иова тоже, если посмотреть, нам так жалко его. А итог. Какое духовное богатство! Какое богатство, друзья! Мы читаем, сколько людям, нуждающимся в утешении, в силе, помог этот человек перенесением своих страданий. Скольким христианам помог на протяжении веков. Саша Костенко, который проповедовал сегодня из Армении служитель, он только чуть-чуть рассказал вот за солдатика по имени Гагик. Я тоже немножечко хочу рассказать фрагмент, потому что мы вместе были с ним в прошлом месяце там. А случилось так, что вы помните, ходатайство писали, его хотели судить за то, что он отказался от присяги. Не стал брать оружие. А страна, там военное положение, Нагорный Карабах, и человек отказался брать оружие, ну там подняли такой шум. И вот звонит Саша мне и говорит, 10 числа прошлого месяца суд будет. Валерий Павлович с Краснодара, и я, мы на самолет и туда. Прилетаем в Армению, там дальше, в Нагорный Карабах, переезжаем. Вот. И вечером приезжаем, а утром суд. И так хорошо как раз там оказался Феликс Владикавказа, брат Ваня Маркевич, служители. Еще там друзья были, группа молодежи, и нас, ну такое представительство, человек 12, наверное, было примерно, мать Гагика. А со стороны родственников, отец у него неверующий, и со стороны родственника неверующий, один только отца привез. Все посчитали великим позором, что их в родстве отказался от присяги молодой человек. А отец очень его унижал, позорил его. Хотя 6 лет отец не жил с ними. Отец в России жил, а они там. И бедная мать с тремя детьми. Так ей было тяжело. Так было ей тяжело. А теперь отец приехал в самый трудный момент. В самый трудный момент. Отец воевал, танкистом был. Ну и весь род их такой воинственный. И отец говорит, ты меня позоришь. Меня вся страна знает здесь. Ну действительно знает. А ты меня позоришь. И так трудно было солдатику нашему. И в то утро, когда мы приезжаем к войсковой части, тут же здание суда, а мама его и отец с родственником на другой машине тоже подъезжаем мы одновременно, и выводят солдатика с войсковой части. Конвой, два офицера, и мама первая выбегает, и к нему, как она потом рассказывает, она говорит, Гагик, братья приехали, дядя Петя приехал, ну у меня с ним близкие отношения, так вот. Дядя Петя приехал, он так обрадовался, ну как глянулся автобусом, выходим, мы выходим, у нас там группа большая. Так обрадовался, а отец не подходит к нему. Но 2 часа дают отцу возможность еще уговорить. На 2 часа суд перекладывает, чтобы он уговорил его все-таки принять присягу. Отец с ним беседует там, военные там тоже. А мы молимся на улице. Мать не пускает туда и нас тоже. А мы молимся, Господи, дай сил ему, дай сил. Кстати, офицер, командир роты сказал, если ты решил идти этим путем, иди до конца, это он потихонечку ему так сказал, иди до конца. И вот проходит 2 часа, но мы же не знаем, сколько времени это, час проходит, полтора, два, мы уже переживаем, уже суд давно должен идти. И вот они выходят, и мы рассуждаем, сейчас мы по лицам сразу поймем. Гарик идет, улыбается, отец голову наклонил в землю, вот опустил взгляд свой, такой хмурый, но все понятно, слава Богу. А потом, друзья, был суд. И вы знаете, мама, ее отправили из зала суда как свидетеля, она должна потом зайти и быть свидетелем. Я так представляю, но она и рассказывала, сердце, говорит, мое разрывается. Вот, там суд, отец там сидит, который против него, сын мой там, а я здесь. И вообще этот путь для нее был в течение 7 месяцев от момента призыва, вот до этого дня суда, очень тяжелый путь, очень. В тот день, когда был день присяги, мама приехала, она даже не знала, что он отказывается от присяги. Она приехала с сумками, думала, он примет присягу, он же не член церкви. Забрать его потом в дом молитвенный, вместе с ним там попраздновать, сутки, двое, отпуск дает такой. Когда выходит он с офицером, вот, о, Гагик, а как ты узнал, что я приехала, она с сумками стоит? Он говорит, мама, ты откуда узнала, что меня арестовали, судить хотят? Что ты натворил? Что ты наделал? Мама, я присягу не принимаю. И мать член церкви. Вот что было у ней, она и выпалила. Сынок, ты что, с ума сошел? Тебя же посадят. Принимай присягу. Ты же еще крещение не принял. Офицер слушает. Мама, как вы разумно рассуждаете. Пойдемте, пойдемте вам в комнату. Свидание, поговорите. Вы ее объясните ему. И вот такое начало было. То есть этим примером я хочу сказать, что для матери был путь, которым она так не хотела идти. Так не хотела. Но она любила Бога. Просто вот любовь к сыну, видимо, в этот момент, ну, вспыхнула и все погасило остальное.
И первая встреча, и вторая встреча, она плачет и говорит: сынок, прими присягу, тебя посадят. При третьей встрече он говорит: мама, что ты делаешь? Ты меня должна принять, как Мария Иисуса Христа приняла, на время, чтобы воспитать и отдать на страдания. Мама, неужели ты не понимаешь? И она говорит: я расплакалась, я как будто бы прозрела, что я делаю? Мне сын говорит: мама, а вдруг меня Христос не простит, если я сознательно делаю этот шаг? Куда ты меня толкаешь, мама? Он отказался в институте учиться, тут же отказывается брать оружие, потому что там сразу автомат на плечо и на позицию. А там стреляют и сейчас, будет азербайджанец, его убить надо. Он говорит: как христианин, я не могу. И вот теперь день суда. Начался судебный процесс. Я, знаете, чему удивлялся? Это тоже момент, пойдешь куда не хочешь. Он очень переживал, очень переживал. И он говорит: дядя Петя, наверное, меня посадят. А отец говорит: 2 года дисбата ему дадут. Я знаю, я же разговаривал. Кто будет переживать за сына моего? Вы, что ли? Я буду переживать. И так вот на нас. Ну, Валерий Павлович говорит ему: вы не опережайте события, подождите, мы же молимся. Что вы молитесь? Я уже знаю все. Вот. И для него это был тоже трудный момент. Он говорит: скорее всего, меня посадят. Все к тому идет. Такое дело составлено. Скорее всего, посадят. Перерыв. 2 перерыва было, 3 части судебного заседания. Во время перерыва мы вышли первые, потом его выводят. И отец стоит, курит. Он сразу: папа, к нему. А он его так отталкивает от себя. По-армянски что-то говорит, ну, мол, позоришь меня. Еще ко мне обниматься. А мы так стоим: Гарик, иди сюда. И он к нам идет. А мы его обнимаем, молимся вместе. Гарик, не переживай, Господь с тобою. Укрепляем, как можем. И я вот тогда смотрю, Христос говорил: кто мне мать, кто мне братья, кто мне отец? Исполняет тот, кто исполняет волю Отца моего Небесного, тот мне брат и отец. Но и сбывается на 100% в тот момент вот это Писание. Кто отец? Или вот братья, сестры и отцы. И мне он, у меня сын старше, чем он. Для меня он действительно как сын. Я тоже так переживал за него, так молился. Думаю: Господи, ну где-то с нашей подачи, вот немножечко, может быть, он пошел этим путем. А теперь как? Настолько переживали. И вот он слово свое говорит. Я слышал и думаю: вот оно. Когда поведут вас пред правителями, не заботьтесь о чем. Он отвечал так, как будто бы он не первый раз присутствовал на судебных заседаниях и знает все, как отвечать. Разумно, не спеша, спокойно. Вот. Ему говорит прокурор: так ты не являешься членом Баптистской церкви? Нет, говорит. О, слушай, так тебя ничего не связывает там? Ты принимай присягу. А когда вернешься, тогда ты уже будешь принимать крещение и станешь членом Баптистской церкви. Тебя же ничего не держит. А он говорит: в духе я давно связан. И крепко-крепко связан. Я просто не успел принять крещение. Прокурор сел. Выручить его хотел как-то. Смягчающие обстоятельства ищет. А он вот. А мы думаем: слава Богу. И так он отвечает, нам тут же переводят на армянском языке, процесс решил. Вот так сидим, радуемся и переживаем. Я хочу еще один момент сказать, друзья, это полезно всем нам. Последняя часть. Судья говорит: а теперь я хочу сказать о ходатайствах, которые поступили. На протяжении всего судебного процесса в течение 7 месяцев поступило более 500 ходатайств. На президента, в Министерство обороны. И говорит: за последние 10 дней, показывают пачку, мне лично поступили эти ходатайства. Ну, мы уже знали, что Гадрут город, и фамилию знали судьи, и уже непосредственно туда шли ходатайства. И он говорит: я прочитаю сейчас одно, и читает из Минска ходатайство, такое содержательное. Настолько вот насыщенно написано правильно, с текстами священных писаний. Почему они должны разумно подойти к решению этого вопроса, судьи? Почему он не принимает присягу, не берет оружие, места писаний? Что будет им, если они его осудят? И что им будет, если его не осудят? Настолько так хорошо написано. И вот так торжественно судья читает. Я думаю: ну глупым надо быть, чтобы осудить его. Согласно текстам этих. Вот. Прочитал ходатайство, потом говорит: но если нам все ходатайства читать, нам недели не хватит. Вот. Ну, обращается к солдатику: если ты хочешь, я еще прочитаю какие-то. Он говорит: я думаю, нет нужды. Ну, я тоже думаю, судья говорит. Я ведь просто прочитаю, откуда поступили ходатайства. И читаю. Я взял ручку быстро, у меня тут конспект, бумага, и пишу. Значит, пишет: Москва, Санкт-Петербург, Молдова, города из Молдовы какие, Украина, Белоруссия, вот. Потом Америка, там несколько там тоже, от брата Охотина лично, от его миссии, потом там океанские какие-то, там я там не был, никогда не знаю, вот, братство одно, другое, вот. Потом, значит, интересный момент один, значит, зачитывает: поступило ходатайство из Узбекистана, а кто-то говорит: мусульмане ходатайствуют перед христианами, что христианина за Христа не судили. Судья так глянул. Но я более 50 городов написал, и Краснодар, и Москва, и края нашего некоторые тоже были там. Я так сидел и радовался. Смотрю на отца. Отец кричал: кто будет переживать за сына моего? Вы что ли? Отец голову пустил. Весь мир переживает. Германия, Голландия, там кругом. А он 6 лет без семьи где-то в России тут скитался. А теперь приехал, еще претензии на сына. Весь мир за него переживает. Вот. И потом удалились опять на совещание они и приговор. И знаете, друзья, ну действительно путь трудный. Я прежде месяц до суда был тоже там. И мы добились свидания, когда он сидел. Его закрыли, вот эту армейскую тюрьму, дизбат. Холодная камера, каменная, вот это, в смысле, бетонная. Койка железная, и он застудил почки себе. Ну, явно было, что он больной, кашляет, что ему очень тяжело. Путь такой трудный, путь, которым не хотелось ему идти. Но я сразу мысливаю, друзья, для чего это Бог допускает? Он сказал Петру: для того, чтобы прославилось имя Божие. Пойдешь, куда не хочешь. И вот зачитывает приговор. За невыполнение статьи такой-то, такой-то, а вернее частичное невыполнение, потому что он от службы не отказывается. Вот, читает, читает, читает. 1 год лишения свободы. И тут же поясняет. Без лишения свободы. То есть он будет находиться также в армии служить, под присмотром командира, который ему сказал: ты иди до конца, так верно, под присмотром этого командира, и будет работать на своем месте. Он поваром в столовой работает. Вот. Вот так вот наказали его, крепко наказали. И вы знаете, друзья, когда приговор огласили, больше ничего не надо было. Достали букет цветов, и эта скамья огорожена. Поздравляем, Гагик! Мать бросилась на шею ему, плачет: сыночек, как хорошо, что остался верный Богу. Но это все видеть надо было, друзья. Судья, прокурор смотрят, и запели мы сегодня о вере, и запели мы песни молодежи, всех, кто был там. Вера – нелегкий путь, узакон и тернист. Главное не свернуть, главное прямо ввысь. Вера – нелегкий путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в царство Его святых. Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец, верю, отрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придет, примешь меня, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. В здании зала суда звучала эта песня. Я ее много раз пел. И в церкви с молодежью, и на благовестии. Но это было необычное пение. Все плакали. И сквозь слезы эту песню пели. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Но прежде путь, которым так не хотелось идти, а Бог повел. И когда одну песню спели, вторую, тут с канцелярии бегут. Такого не было, вообще в истории не было, чтобы так вот суд проходил. Тут еще цветы, пение. Запели: христианин, неси огонь чудесный свой. Тут же в зале суда молимся, благодарим Бога. Отец выскочил сразу на улицу. Вот. А потом Валерий Павлович говорит: пойдем поблагодарим судью. Заходим в кабинет, судья уже ушел к себе. Мы заходим, он глянул на нас, и такой вид у него немножко растерянный, даже какой-то расчувствовавшийся такой. А мы говорим: мы хотим вас поблагодарить. Ну что вы. Хотим все-таки вас поблагодарить за то, что вы прислушались к голосу Божьему и не стали противиться, что решение вот такое приняли. А он говорит: вы знаете, я думаю, что это несовершенство законов карабахских, что нам приходится идти вот таким путем, судить такого человека. Но я думаю, что президент, законодатель наш, он пересмотрит законы по случаю этому,
И таких ребят мы больше судить не будем. Просто у нас это первый случай. А я слушаю и думаю, как хорошо. А кто-то же должен был первый пойти. Вот этим путем свяжут и поведут. И в темнице будешь сидеть, и будут всякие ужасы, и мысли, и думки всякие. А мать ночами спать не будет, слезами под лужку омывать, и всякое-всякое думать. Ему говорили, 8 лет тебе сначала, шуша, там есть тюрьма такая страшная, потом 2 года дисбата, а потом в столовую иди. Почему? Потому что верный оказался. А сначала был трудный путь. Ну так, друзья, Бог допускает страдания, допускает в нашей жизни тоже пути, которыми нам так не хочется идти, как Петру в данном случае. Но ты пойдешь. И почему пойдешь? Потому что ты же сказал, что ты меня любишь. Братья и сестры, кто Бога не любит, может быть, говорит, что люблю, но не любит Бога, того Бог не поведет такими путями. Не поведет. Этот путь не для этих людей. Он в этих скорбях начнет раскиснет, начнет сетовать, обвинять кого-то, Богу упреки бросать туда. Почему? Зачем? Вот другие, а мне нет, не для таковых. Мне вспоминается Иона, которому Бог сказал, Иона, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй. А Иона решил, а что я туда пойду? Жестокие люди ассирийцы. Сколько они людей безвинных заубили в войнах своих. И пленных они почти не оставляли, они уничтожали. И причем жестоко убивали людей. И он подумал, они заслуживают только проклятия, как язычники, как и положено. И что я туда пойду? И вместо Ниневии Фарсис. И вот это как раз то обстоятельство, куда Ионе так не хотелось идти. И он просто не пошел, как это бывает у нас. Ну просто если Бог видит, что ну ты же пророк, ты же служил, ты пользу приносил, дай-ка я еще разок попробую тебя направить. Дай-ка я ветерком бурю сейчас подниму, кита пошлю к кораблю. Побудь 3 суток в желудке, вот такую школу Бог преподал. И все-таки, знаете, упорный был Иона. Читаем, на 3 сутки, на 3-й день воззвал Иона к Богу. А 2 суток терпел, на что он рассчитывал, неизвестно. А на 3-й сутки понял, что все. И тогда сказал, что обещал, исполню. И когда кит выплюнул его на берег, Бог разговаривает с Ионой, как будто бы первый раз. 1 глава и 3 глава, как будто первый раз. Он ему говорит, Иона, иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй там. И текст, как будто бы первый, как будто ничего не случилось. Он его не угрожал, что если ты не пойдешь, хуже будет тебе. Ничего, не пугал его. Иди. И я смотрю, вот какой Бог милостивый. Вот с нами он тоже так поступает, друзья. Вот задал нам обстоятельства трудные, так не хочется идти этим путем. И мы, как и он, раз куда-нибудь. Из любви к нам Бог посылает нам скорби, бурю, кита, трудности, а потом опять так же нежно. Давай еще разок попробуем. Я не хочу тебе просто на обочину, в сторону. Ты мне нужен. Давай еще разок. И так хорошо, друзья, в этом такая милость Божия, что нас вот так вот просмотреть свою судьбу, жизнь свою, сколько раз Бог мог бы отвергнуть и сказать, зачем ты мне такой нужен? А он как будто бы первый раз подходит и предлагает, сделай то для меня, сделай то, ты мне нужен, ты же любишь меня, сделай. К сожалению, друзья, бывает так, что и 2-й круг, и 3-й, и 5-й, Богу приходится с нами заниматься, как с Ионой. Хорошо, тот с 1-го круга отправился в Ниневию. Вот. А сколько раз нам на исходной приходится становиться для того, чтобы все-таки Богу добиться то, что Он хотел через нас. Для нашей же пользы, чтобы могли быть орудием в Его руках. Братья и сестры, Евреям в 11 главе написаны такие слова. Те, кого весь мир был недостоин, там перечисляются многие-многие мужи веры. И вот когда нам бывает трудно, мы можем думать, Господи, ну почему нам? А Библия говорит, те, которых весь мир был недостоин, вот оценка их. А жизнь у них какая была? И Шелем, пещера,
ущелье. А одежда скромная, вот такая естественная, где-то кожа, вот, с животных, потому что лучшего не было. А сколько из них не своей смертью умерло, погибло. А Бог говорит, весь мир их не был достоин. А Бог их повел таким путем. Это для того, чтобы нам легче было, друзья. Потому что в нашей жизни было, есть и будет еще много-много путей, непонятных для нас, которым бы нам так не хотелось идти. Последнее событие в нашем крае. Сколько мы пережили вот и трагедий, и трудностей. Ну, скажем, в нашем крае далеко неизвестные люди. А вот, например, брат Валентин Фот. Сколько о нем было молитв. Сколько молитв. И как-то надеялись все-таки на чудо. Господи, ну, такой просьбы ты не откажешь. Миллионы молитв к тебе возносятся. Ну, каждая чаша переполнена. Но отвечает. Слышим, ушел в вечность брат Валентин Фот. И кто-то думает, Господи, ну где же ты? Ну почему так? Друзья, это те самые пути, которыми нам так не хочется идти. И дьявол в этот момент показывает Богу на одного из нас, на второго, на третьего. Видишь? Вот они сейчас ропчут на тебя. Они сейчас сетуют. Почему Бог? Почему не услышал? Да, наверное, нету исцелений вообще. Куда это годится? А Бог учит нас не так. Иди куда не хочешь. Исцелить это как я хочу, а не исцелить это как я не хочу. Господи, куда ты смотришь? Иди куда не хочешь. Для чего? А вот ты склони голову и скажи, Господи, да будет воля Твоя. Иди для того, чтобы прославилось имя Божие. И Бог покажет дьяволу, вот смотри, дети мои, рабы мои, ситуация, как у Иова, хуже не придумать. Мертвые, все. А он Бога прославляет. Смотри, дьявол! И прославляется имя Божие. Друзья, разве не достоин Бог хвалы и славы? И если сказать, сколько Он достоин и сколько мы Ему возносим, если бы открылось, то это стыдно было бы нам. Ужасно стыдно было бы. Из-за каждой мелочи мы можем роптать на Бога. Пути, которыми не хочется идти, но вот если здесь мы чисто семейные собрались, часто бывает, жены ропчут, опять беременность. Ой, как не хочется, вот бы подольше перерыв, особенно когда если каждый год там или чуть реже, но все равно часто. Путь, которым не хочется идти. А знаете, друзья, как мир смотрит? Ну, кто неразумный, те посмеиваются, а кто ищет какой-то истины, смотрят на семьи наши большие, на детей, которые рождаются, и понимают, это истинные дети Божьи. Правильно они живут. Имя Божие прославляется. Может быть, мы не знаем многого, очень многого не знаем, но Бог прославляется. Мы сегодня слышали, что деторождение – это слава. Вот он и прославляется. В нашей семье тоже вот в этом году большие переживания были. Знаете, когда ребенок уже заболел мой, и мы смотрим, ему хуже и хуже, а тут журнал «Вестник истины» выходит. И, вероятно, год назад в лагере я говорил, вот, ну, о ситуации, которая была за больницу, вот, все, что было. И кто-то записал и передал этот диск. И для меня тоже было неожиданно, что там в журнале моя статья. Я ее не отдавал. И я когда читаю, вот, пожалуйста, статья, я там описываю все. И я тогда думал, нет, не может быть, чтобы он умер. Сейчас вот читают, но этот журнал не только что у нас в стране, и в Америке, и в Германии, переводится на другие языки этот журнал. Весь мир читает, и вдруг Бог не допустит. Нет, я говорю, верить надо. И знаете, друзья, даже в последнее утро, в тот день, когда он умер, я читаю, Господи, вернее, я говорю, Господи, открой через Слово Твое, что мне делать, как мне сегодня прожить этот день? Он уже умирает, я же вижу, он умирает, почему ты не отвечаешь? Как я хочу, Бог просто не отвечает. И я открываю Библию по плану, и там читаю Евангелие от Луки. Человек, имевший иссохшую руку, в храме находится, и Господь ему говорит, выйди на средину, протяни руку твою. Я тогда подумал, Господи, у него сухая рука, мертвая, и ты ее исцелил. Значит, ты можешь сделать, я так подумал, как мне хотелось. И я зову Андрея Антоню, говорю, Андрей, давай еще молитву с помазанием совершим, чтобы Бог исцелил его. А Андрей по плану в этот же день читает Ветхий Завет. А там написано, это, по-моему, Второзаконие, а там написано о том, что в храм Божий приносили сосуды, мазали их елеем, освящали. То есть отдавали Богу. А он это место прочитал. Говорит, в любом случае нужно помазать елеем и отдать Богу.
помазали елеем, помолились, и он умер. Ну так, друзья, для нас многое было нежелательное, непонятное, но я знаю, что эти страдания, они все равно имеют смысл. Я в этом уверен, я это пережил на себя, я это знаю. Вот, и поэтому, друзья, апостол Петр замечательную привилегию одну открывает христианам. Он пишет так. Это 4 глава, 13 стих, ну с 12 вычитаю. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Иисус Христос не сказал слова Петру: «Пойдешь куда не хочешь, до страданий своих». Он не сказал ему. Возможно, Петр не воспринял бы это. Христос сказал эти слова после страдания, а до страданий своих. И кому Он сказал? Когда Христос открывал свои страдания, что Ему надлежит умирать, Петр сказал: «Господи, да не будет с Тобой этого! Да Ты что, ни в коем случае страдать на крест!» Господь говорит: «Отойди от меня, сатана!» А чуть позже Петр достает меч и рубит ухо рабу: «Господи, я Тебя защищу от страданий!» Христос говорит: «Петр, как же сбудутся Писания?» Вот с кем диалог имеет Иисус Христос. Петр не тот человек совершенно. Как же сбудутся Писания? А через несколько минут, вернее, немножко раньше, Христос в Гефсиманском саду молился: «Отче, если возможно, то есть я так не хочу идти этим путем, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, я так хочу. А ты, а Бог сказал: нельзя, сынок, ты пойдешь так, как я хочу. Ты пойдешь на страдания, да будет воля твоя». И после того, как Христос прошел этим путем, которым не хотел, о котором молился, теперь он имеет право сказать Петру, который так пылко защищал его от страданий: «А ты теперь пойдешь, как я». После страданий своих Христос ему предложил. И теперь Петр пишет: «Братья, сестры, нам такую привилегию Бог дал участвовать в его страданиях». Это не только гонения, милиция, в тюрьмы сажают, разгоняют. Нет. В Христовых страданиях участвовать – это согласиться на те обстоятельства, которые мне так не хочется, но сказать, как Иисус: «Господи, да будет воля Твоя, я пойду». И участвовать в Христовых страданиях, друзья, это не только избиение, штрафы, трудности. В нашей бытовой жизни, когда мы соглашаемся с обстоятельствами, которыми нам так не хочется идти, а мы говорим: «Господи, да будет воля Твоя, пусть Твое имя прославится, если Тебе так нужно». Мы соглашаемся, как Христос, а значит, мы участвуем вместе с Ним в согласии на страдания, в Христовых страданиях. «Возрадуйтесь», и написано, «в славе Его будем иметь участие». Тоже возрадуемся и восторжествуем. Поэтому пусть Господь благословит нас и еще больше откроет истину, когда в нашей жизни случаются обстоятельства, в которые нам так не хочется идти. Знайте, что Бог решил прославиться через эти обстоятельства, а нас духовно поднять, воспитать. Не спешите возмущаться, сетовать. Скажите: «Господи, пусть будет так, да будет воля Твоя». Идут годы. И Богу мы давно нужны были в какой-то момент. Но Он не может нас использовать, потому что нам надо опять круг на исходную, как Иону. Еще раз круг, потому что мы ропчем, нас тот обижает, нас тот не любят, нас там не почитают. Давай по новой. Проходят годы, нас Бог хотел использовать где-то далеко уже, в больших целях. А мы топчемся здесь еще. И поэтому пусть Бог благословит нас правильно понимать Его пути, чтобы через нашу жизнь и страдания прославлялось имя Божие. А Богу пусть за все будет слава вечная. Аминь.